уничтожили 8 автомобилей боевиков. Это были новости на Радио Свобода.
С ними нас знакомит Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 7 февраля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Мюнхене продолжает работу 45-я международная конференция по проблемам безопасности. В Москве на процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской через неделю начнутся прения сторон. В Ленинградском военном округе отмечено массовое заболевание солдат. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, новости культуры, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь. И все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Мюнхене проходит 45-я по счету международная конференция по безопасности. В город стянуты усиленные наряды полиции, перекрыты улицы, ведущие гостиницы Байер-Шерхоф, где проходит этот форум. На крышах домов вокруг гостиницы расположились снайперы. В течение 3 дней этот район будет напоминать осажденную крепость. Из Мюнхена сообщает наш корреспондент Александр Манхайм.
Тема разоружения и глобального сотрудничества в вопросах безопасности была главной на первом дне конференции. Открывая этот форум, глава МИДа Германии Вальтер Штайнмайер обратил внимание ее участников на необходимость выработать новую стратегию в этой области. В связи с этим он очень позитивно высказался о недавней встрече между президентом России Дмитрием Медведевым и президентом США Бараком Обамой.
Das Fenster der Geschichte jedenfalls, das ist für eine Weile geöffnet. Ein neuer Präsident.
Окно истории на данный момент открыто. Новый президент в Соединенных Штатах Америки требует нового мышления. Россию возглавляет также новый президент, который принадлежит к поколению, мало подвергшемуся влиянию холодной войны. Похвалив новую администрацию США, Штайнмайер, тем не менее, не преминул призвать американских политиков к большей прозрачности и более открытому сотрудничеству со странами Европы, в том числе и Германии. Одновременно он не исключил активного участия Германии во многих решениях проблем глобальной безопасности. Именно нынешний экономический кризис, по словам министра иностранных дел, должен подать сигнал к более тесному сотрудничеству в вопросах политики по внешней безопасности. Причем Штайнмайер высказался за создание общеевропейской структуры безопасности при активном участии России. Он положительно оценил заявление вице-премьера России Сергея Иванова об отказе размещения ракеты «Искандер» в Калининграде и в связи с этим поднял вопрос о компромиссном решении намерения Соединенных Штатов разместить систему ПРО на территории Польши и Чехии. В примирительном ключе с призывами ко всеобщему сотрудничеству прозвучала не только речь Сергея Иванова, но и бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Хенри Киссинджера. Нарушил благожелательную атмосферу своим выступлением председатель иранского парламента Али Лариджани. Его речь была чрезвычайно агрессивной как в отношении Соединенных Штатов, так и других западных стран. Возмущение и бурю негодования среди участников конференции вызвали его безоговорочная поддержка боевиков Хамаса и утверждение, что вопрос Холокоста является всего лишь делом интерпретации и что тут каждый имеет право на свое мнение. Было похоже, что он не ожидал, что его высказывания встретят среди участников конференции такой энергичный отпор. На сегодня в городе намечены демонстрации противников этого форума. По словам организаторов, ожидается, что в них примет участие около 5000 человек. Александр Манхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Вчера вечером в Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, было заявлено об окончании судебного следствия. И 16 февраля, после недельного перерыва, в процессе начнутся прения сторон. Затем, как проходил самый продолжительный в истории этих слушаний судебный день, наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. На протяжении последних 2,5 месяцев представители прокуратуры, поддерживающие государственное обвинение в деле об убийстве Анны Политковской, пытались убедить присяжных, а заодно и присутствующих в зале журналистов в том, что соучастниками убийства обозревателя «Новой газеты» были братья Джабраила и Ибрагим Махмудовы, которые осенью 2006 года вошли в состав организованной бывшим убоповцем Сергеем Хаджикурбановым преступной группы. Вместе с тем, гособвинение старалось привести доказательства того, что в 2002 году Сергей Хаджикурбанов совместно с действующим подполковником ФСБ Павлом Рягузовым превысили служебные полномочия в отношении предпринимателя Эдуарда Паникарова и вымогали у него $10 000 США. Адвокаты, в свою очередь, пытались дезавуировать доказательства стороны обвинения и при каждой возможности обращали внимание присяжных на нарушения, допущенные в ходе предварительного следствия. Говорит адвокат Ибрагима Махмудова Саидахмет Арсамирзаев.
Все недостатки, все ошибки, все пробелы, которые были допущены на стадии предварительного следствия, это все было нами обозначено в ходе судебных следствий. Выводы будем делать в прениях, будем связывать, объяснять.
На многочисленные недоработки следствия, выявившиеся в ходе судебного разбирательства, указала и адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко.
Ну, у меня есть четкое представление и недостатков следствия, которые стали очевидны в судебном заседании. Они были отчасти видны нам и до судебного разбирательства. Сейчас у нас есть и новые впечатления о недостатках ведения этого следствия. Но также есть другие соображения. Суд дал сторонам возможность в течение недели обдумать их позицию до выступления в прениях. Поэтому я этой паузой воспользуюсь, и до самого 16 числа мы высказывать свою позицию не будем.
Сын Анны Политковской Илья также воздержался от оценки оглашенных доказательств, однако рассказал, что, на его взгляд, оказалось наиболее важным в этом судебном следствии.
По моему мнению, было наиболее важным понять, что подсудимые меняют показания, начиная с момента их задержания, заканчивая судом. Оглашение перед прессой показаний Рягузова, как я повторюсь, я считаю, что он выведен из нашего дела. Вот это, я считаю, основными двумя главными вещами. И тоже то, на что мы надеялись, ни один из братьев Махмудов не захотел вспомнить, что они делали 7 октября в местах, где были запеленгованы их телефоны.
Впереди прения, кульминационная стадия любого судебного разбирательства, когда стороны дают свою оценку доказательствам, предъявленным в суде их оппонентами. В слушаниях по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской к этой стадии стороны перейдут 16 февраля, а до тех пор в процессе объявлен перерыв. Марьяна Дорочешникова, Радио «Свобода», Москва. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Мюнхене второй день работы Международной конференции по безопасности. В Хасавюртовском районе Дагестана при взрыве боеприпасов ранены 2 местных жителей. Российские моряки отбуксировали во Владивосток грузинское судно, на котором накануне ликвидирован пожар. В Сенате США достигнуто предварительное соглашение о поддержке плана стимулирования экономики. Премьер-министр Японии заявил о своем твердом намерении разрешить территориальный спор с Россией. США выразили сожаление в связи с планами России разместить военные базы в Абхазии и Южной Осетии. Вице-премьер российского правительства Сергей Иванов заявил, что Россия разместит свои ракеты в Калининградской области только в ответ на размещение ПРО в Центральной Европе. В Польше отменены льготные пенсии для бывших агентов коммунистических спецслужб и лиц, которые ввели военное положение в Польской Народной Республике. В секторе Газа органы безопасности палестинской администрации сообщили, что израильская авиация нанесла новые удары на юге сектора. Следующая краткая сводка новостей в 12 часов 30 минут на волнах Радио «Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
В эфире «Свобода в полдень». По утверждению правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга», в Ленинградском военном округе среди солдат наблюдается вспышка простудных заболеваний, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
До февраля в организацию поступали только единичные обращения солдат-срочников по поводу простудных заболеваний в частях. Но благодаря рассылке общероссийского проекта «Гражданин и армия» стало известно о массовых вспышках простудных заболеваний в других городах, например, в Калининграде. В феврале ситуация в Ленинградском военном округе изменилась к худшему, говорит председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Мы были в госпитале позавчера. Там возмущенные медики говорили о массовых заболеваниях из военно-морской части у нас на Васильевском острове. И дальше мы увидели автобус, наполненный солдатами из Тертова, которых увозили уже из госпиталя. Мы зашли, спросили. И ребята нам рассказали, что из тысячи, там, 123, то есть каждый десятый болен. Тут и то, что в казармах не топят, одна ситуация, а вторая, странные какие-то манипуляции со здоровьем, прививки.
Солдаты жаловались правозащитникам, что в казармах было так холодно, что они дрожали под двумя одеялами. В пресс-службе Ленинградского военного округа говорят, что заболеваемость соответствует сезонным показателям, что о солдатах заботятся, делают им прививки, не держат на морозе, а к рациону добавляют чеснок и сало. Представитель пресс-службы Ленинградской военной прокуратуры Андрей Гаврилюк тоже не подтверждает факта массовых заболеваний в Ленинградском военном округе.
Мы эту информацию прочитали. Будем ее проверять. После событий в Калининграде и там на Урале мы проводили проверку, чтобы исключить такие случаи у нас. И у нас были заболевания на северо-западе. Ни больше, ни меньше. В морских частях, по-моему, у нас вообще падение было. Это же меньше, чем обычно зимой происходит. Все у нас было нормально. А то, что вот выдали общественную организацию, ну, это на их совести. Проверим сейчас.
Элла Полякова говорит, что солдатских матерей не успокаивают заявления командования, что все под контролем. Они обязательно съездят в воинскую часть в Сертолово и выяснят, насколько там тепло в казармах. Причем, по мнению Поляковой, проблема не столько в самих заболеваниях солдат, сколько в отношении к ним командиров.
Сегодня по нашей просьбе Зоя Барзах была на Васильевском острове, в воинской части, в военно-морской. Как волонтер, ее туда не пустили, конечно, она ничего не могла там посмотреть, но мичман ей рассказал, что болеют их больше 20. Это все стимулянты. Вот отношение к человеку, к молодому, к пушечному мясу. Тут еще плохая ситуация. Солдату очень тяжело добиться оказания медицинской помощи. Вчера был парень, у которого страшно болит спина, у него же отечность. Так вот, сегодня мы пробивали с боем только через высшее командование его госпитализации. Поэтому вот это отрицание командования о том, что массовых заболеваний нет, это лукаво.
Солдатские матери Петербурга готовят обращение к командующему Ленинградского военного округа, командующему медицинской службы округа, в военную прокуратуру, к министру обороны России и в Главное военно-медицинское управление. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике, плюсы и минусы единого государственного экзамена и пересмотр решения Ватикана об отлучении от церкви консервативных епископов. Эти сюжеты в обзоре интернет-изданий, который подготовил Александр Гостев.
Что после введения единого государственного экзамена произойдет с преподаванием в школе такого предмета, как история, которая, по мнению многих критически настроенных специалистов, неумолимо превращается в тренинг для правильной расстановки галочек в экзаменационных тестах? Как пишет на сайте «Газета.ру» старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Юрий Никифоров, после введения ЕГЭ история в школе будет агонизировать и со временем просто умрет. Свой горький прогноз Никифоров обосновывает в комментарии под заголовком «История для кроссвордов».
В первую очередь обратим внимание вот на что. В пособиях для подготовки к единому государственному экзамену можно найти такие ляпы и несуразицы, которые нередко выглядят просто анекдотично. Тем более, если речь идет о пособиях, публикуемых теми издательствами, которые не имеют возможности получить заказ на публикацию учебников, одобренных и рекомендованных министерством. В вопросах по литературе, допустим, от школьников требуется указать, на какой именно станции железной дороги бросилась под поезд Анна Каренина. Не смешно ли? Издание учебников «Доходный бизнес» и наивно думать, что сочинять пособие для подготовки к ЕГЭ будут только специалисты, педагоги и филологи с историками – тем более работающие под контролем Министерства образования и науки. Любой человек сегодня может накропать сборник заданий и вопросов в соответствии с разработанным министерством шаблоном.
Юрий Никифоров уверен, что очередная реформа, переход к обязательной сдаче ЕГЭ по истории, в обозримом будущем приведет к такой стандартизации мышления, которая во времена злополучного советского тоталитаризма была вряд ли достижима.
Поскольку все дискуссионные и неоднозначные трактовки, все за и против, формализованной проверке не подлежат, учителю, равно как и ученику, нет смысла тратить на них время. Была ли альтернатива приходу большевиков к власти? Кто был прав, белые или красные? Может быть, у каждой стороны тогда была своя правда. Не суть. Главное запомнить, что Троцкий был за красных, а Колчак за белых. И вперед, на ЕГЭ. История, как искусство критически мыслить, различать источники и их интерпретации, развивать способность смотреть на окружающую нас социальную действительность с разных сторон, оказывается ученику недоступной. Выученные с грехом пополам факты не станут материалом для формирования собственного мировоззрения. После окончания школы отличники, конечно, смогут великолепно разгадывать исторические и иные кроссворды.
Радио «Свобода» обратилось за комментарием по этой теме к еще одному признанному специалисту, петербургскому историку, соредактору журнала «Звезда» Якову Гордину.
Без малейших сомнений можно сказать, что та методология, которая предлагается для выяснения знаний учеников по единому государственному экзамену, ведет к омертвлению и формализации учебного процесса, уводит и учителя, и ученика по необходимости, даже если это хороший учитель и толковый ученик, от сути проблемы, и, в общем, лишает историю, собственно, истории, поскольку история – процесс многообразный, противоречивый, глубокий, и хоть в какой-то степени в прежней методологии и методике это можно было представить ученику. При тех требованиях, которые предъявляются единым государственным экзаменом, этого не требуется. И фактически это ликвидация истории как предмета.
Мнение историка Якова Гордина. Ватикан велел британскому католическому епископу Ричарду Уильямсону, который отрицает масштаб Холокоста, публично отречься от своих взглядов. Ватикан также заявил, что папа римский Бенедикт XVI был не в курсе взглядов епископа Уильямсона, когда в январе восстановил в сане его и трех других епископов. Как отмечает BBC, почти неслыхано, чтобы папа римский признал, что совершил ошибку. Однако в этом и заключается значение экстренного заявления Ватикана. Британская писательница и журналист Либби Первес, имеющая свою колонку в газете «Таймс», где она освещает религиозно-культурные события во всем мире, в собственном блоге на сайте издания подчеркивает, что весь этот скандал, помимо других его аспектов, привлек внимание мировой общественности к такому довольно забытому в наши дни способу церковного наказания провинившихся, как отлучение от церкви. Что означает эта суровая мера? Радио «Свобода» обратилась за комментарием к римскому журналисту, знатоку истории и политики Ватикана Алексею Букалову.
Это, конечно, событие чрезвычайное, особенно на фоне существующего еще догмата о безгрешности Папы Римского, который никто не отменял. Но, к сожалению, в данном случае для Бенедикта XVI это уже такой не первый, будем называть это современным словом, прокол, который совершает, ну, он лично или его советники. Я хотел бы обратить внимание на саму необычность формы. Это заявление государственного секретариата. Ведомство, одно из самых влиятельных здесь на берегах Тибра, заявило о том, что вот произошло такое досадное недоразумение. Папа не знал, когда принимал решение об отмене указа своего предшественника об отлучении от церкви вот этого братства святого Пия X. Удивительно, что они выбрали такую формулу, потому что папа знал.
Мнение специалиста по истории и политике Ватикана Алексея Букалова.
Это
Это был обзор политического интернета, который подготовил Александр Гостев. В эфире программа «Свобода в полдень». Возможно, что падение курса рубля или возможное переименование города Кирова в Вятку и не самые главные проблемы российского общества, но эти факты попадают в поле зрения «Радио Свобода». И, конечно, мы не можем оставить без внимания ни убийство детей в бельгийском Дендермонде, ни трагедию в Подъельском доме престарелых, где в недавнем пожаре погибли 23 пенсионера. Наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов выяснял у жителей города, при каких обстоятельствах они могли бы отдать своих близких в дом престарелых.
За низкой зарплаты. Думаю, сейчас социальные условия повышать надо, зарплату повышать надо. И какие-то реформы, наверное, проводить. Уже такие государственные, масштабные.
Я не вижу в этом вообще никакой возможности.
Разочарование и горечь.
Да что сказать, если наше правительство ни о чем не думает?
Это неизбежно. Но только не так надо. Разве можно... Сейчас я читаю, как раз публикация идет. Это жестоко. Это ужасно. Как я могу судить об этом? Я прожила. Так что мне, конечно, жаль. Каждое поколение, видим, что ли будет менять, не знаю.
Я считаю, что все это надоело. Это как бы, ну, такие условия жизни.
Наше общество вынуждено. Ему как бы предусмотрено терпеть его поведением. Каждый заслуживает того, что он заслуживает.
Смотря какие события, надо все соизмерять. Если действительно речь идет о защите социальных прав, то можно, конечно, пойти на какие-то ограничения.
Это надо разбираться сразу, на месте.
Хорошего ничего от этого не будет, а толк от этого нет.
Это не метод. Надо как-то другим путем делать. Это просто, знаете, мы же сами страдаем.
Человек не имеет права решать. Я думаю, что маловероятно.
Нет, конечно. Это никак нельзя. Нет. Я против этого.
Я вот это осуждаю.
Вообще не могу понять, зачем же, смысл какой их потом оставлять, не знаю. Не оправдываю, вообще не понимаю таких людей. Женщина так сделать не может, это не женщина.
Их нельзя бросать, это же всем, любому ясно. Так что тут вариантов никаких, много причин. А самое главное, это безденежно. Государство не может обеспечить, вот и все.
Очень много отказов, мне кажется, вот молодежь отказывается. Или из-за материальной базы у нас очень низкая.
Да я не то, что осуждаю, может быть, я не прав, может быть, прав, я не могу сказать. Я только сегодня как-то задумался над этим. Дикость, да, это...
Осуждаю. За то, что бросают ненормально. Ну и кормить нечем. Это другое дело.
Глобально нет. А могут какие-нибудь обстоятельства, конечно. Но в общем нет.
Обстоятельства, прежде всего. Но я бы, конечно, не оставила это.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, при каких обстоятельствах вы отдали бы своих близких в дом престарелых. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара. Сегодня, 7 февраля, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы. Рубль дошел до крышки бивалютной корзины, казахский Центробанк уронил тенге, оборона поймала кремлевских лазутчиков. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, 7 февраля, с 19 часов 7 минут до 21 часа в эфире «Радио Свобода». Во второй части программы «Свобода в полдень» в России заведено несколько уголовных дел на предпринимателей, торгующих кондитерским маком. Репортаж из российской столицы. Поэтапное увеличение тарифов на тепло в Томской области. Сообщение нашего регионального корреспондента. Исторический календарь, новости культуры. Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Мюнхене проходит второй день международной конференции по безопасности. Открывая конференцию, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что наступил удобный момент для заключения соглашения о разоружении. Российские моряки отбуксировали во Владивосток грузинское судно, на котором они накануне ликвидировали пожар. В заливе Петра Великого в ночь на пятницу загорелся сухогруз «Альмира-Джи», приписанный к порту Поти. Он следовал из Южной Кореи с грузом стройматериалов. В операции по спасению были задействованы 6 российских судов. 9 из 10 членов экипажа эвакуированы в порт Владивостока. Капитан сухогруза объявлен пропавшим без вести. В Сенате США достигнуто предварительное соглашение о поддержке поддержки плана стимулирования американской экономики, предложенного администрацией президента США Барака Обамы. Сенаторы, однако, настаивают на сокращении объема плана с более чем 900 миллиардов долларов, предложенных администрацией, до 780 миллиардов. Голосование в Сенате должно состояться до конца этой недели. Премьер-министр Грузии Николай Гелаури заявил в эфире телеканала «Рустави-2» о намерении уволить нынешнего начальника своей канцелярии, крупного предпринимателя Каху Бендукидзе. Каха Бендукидзе прибыл в Тбилиси в 2004 году после революции роз и работал сначала министром экономического развития, а с 2008 года начальником канцелярии правительства. США выразили сожаление в связи с планами России разместить военные базы в Абхазии и Южной Осетии. В заявлении Госдепартамента США говорится, что это решение нарушает обещания, данные России после конфликта с Грузией в августе прошлого года. На востоке Пакистана, в провинции Пенджаб, в результате взрыва погибли 7 полицейских. По данным полиции, бомба взорвалась на контрольном пункте в городе Майнвале.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Во фламандском городе Дендермонд в конце прошлой недели 20-летний мужчина по имени Ким де Хелдер ворвался в детский сад с рюкзаком, полным ножей, и набросился на детей ясельной группы. От ранений скончались двое малышей 6 и 9 месяцев и воспитательница. На уходящей неделе прощание с жертвами, как и обещал губернатор города, прошли в отсутствие прессы. По мнению многих живущих в Бельгии, журналисты, услышав об очередном преступлении, забывают о профессиональной этике, рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Опять Бельгия. Так отреагировала зарубежная пресса на трагедию во фламандском городке Дендермонда. Родители погибших и пострадавших детей устали, что на их мобильные телефоны между звонками от родственников и близких постоянно прорывались журналисты. Как отметил губернатор города Пит Баузе, он и его коллеги готовы разговаривать с прессой в любой момент, однако пресса требовала родителей, их фотографии. Следует отметить, что на бельгийском и голландском телевидении кадров с трупами жертв показано не было. Пит Баузе. Для нас желание родителей, чьи дети стали жертвами нападения, закон. Мы с родителями работаем постоянно, работают программы психологической помощи. И одно из главных желаний родителей – никакой прессы. Я дал им слово, что во время похорон прессы не будет. Я перед похоронами позвонил всем главным редакторам и предупредил их, что если кто-то из журналистов пройдет в церковь во время церемонии прощания, камеры в комиссариате ждут их. Это же самый последний интимный момент, когда родители могут побыть с ребенком. Знаете ли вы, что некоторые журналисты уже заплатили за съем террас в кафе напротив кладбища? Я это называю упиванием чужим горем и не допущу этого. Марк Дютру, Мишель Фурнире, Абдалла Этут. Бельгию уже не раз сотрясали преступления, жертвами которых становились дети. Однако то, что эти преступления произошли именно в Бельгии, простое совпадение, говорит известный фламандский адвокат Джефф Вермассен. В своей книге «Murderers and Their Motives» – «Убийцы и их мотивы» еще в 2004 году, после трагических событий в американской школе Колумбайн в 1999, Вермассен предсказывал, что и Бельгия, и Европа в целом спустя несколько лет могут столкнуться с той же, когда-то считавшейся сугубо американской проблемой, с феноменом молодых людей, которые чувствуют себя исключенными из общества и хотят обществу отомстить. «Мы глубоко недооцениваем последствия социального отчуждения», — говорит Вермассен. «Особенно в обществе, где мерилом достоинства личности является ее так называемая успешность на социальной лестнице». Классическим примером изолированного от общества убийцы был, по мнению Вермассена, Ханс ван Темсе, который в мае 2006 года, после того, как его выгнали из школы, в Антверпене средь бела дня расстрелял из ружья 2-летнюю девочку Луну, ее няню, а затем умолял полицейского застрелить его самого. Однако убийца из Дендермонда Ким де Хелдер типичного в таких случаях пренебрежения к собственной жизни не испытывал. На нем был бронежилет. Возможно, это объясняется тем, что он не хотел, чтобы ему помешали доделать свое страшное дело до конца. С собой у него были адреса еще 2 детских садов. Также выяснилось, что недели раньше де Хелдер зарезал пожилую женщину, а 2 года назад родители пытались принудительно поместить его в психиатрическую клинику, но их просьба была отклонена. Вермассен сравнивает этот случай с делом 42-летней Женевьев Лермит, которая в прошлом году зарезала 5 своих детей, а перед этим пыталась предупредить своего психиатра. По мнению Вермассена, в обоих случаях дала сбой система психиатрической помощи. Чего, однако, не скажешь о работе всех служб экстренной помощи в Дендермонде после трагедии. Бельгийская газета «Де Стандарт» даже опубликовала статью под заголовком «Шапо, мэнэр Пит Баузе» – «Снимаем шляпу, господин мэр». На прошлой неделе губернатор Баузе по профессии школьный учитель уже вновь вел уроки в своей школе, только ученики не могли говорить ни о чем другом, кроме случившегося. Вы только подумайте, некоторые мои ученики сидели с ним в одном классе, ничего не зная. Это шок, который пронзил сразу все социальные слои нашего общества. На уроке мы долго обменивались нашими переживаниями, что кому запомнилось из выпусков новостей. Я поделился тем, что видел своими глазами, без упоминания самых страшных подробностей. Рассказал о том, чего было не показать по телевизору. Мы разговаривали прямо, открыто. В соседней Голландии отдельные детские сады приняли решение ввести некоторые меры безопасности. По этому поводу мы вместе со службами безопасности очень быстро пришли к единогласному решению. Мы не станем этого делать. Мы абсолютно убеждены в том, что это один инцидент. Невероятный, кошмарный, но мы не верим, что это теперь и есть наш прекрасный новый мир. Тоже считают и ученики школ. И тут появляется русская пресса. Скажите, почему же у вас нет охранников на входе в детские сады? Господи боже мой, охранников в яслях? В таком случае я должен поставить охрану и на входе в школы. А как насчет парков, развлечений на Масленицу? А может быть, детские игровые площадки, бассейн тоже под замок? Кто же в таком мире захочет вообще быть ребенком, если я всех детей, якобы ради их безопасности, посажу в тюрьму? Нет, этому не бывать, сказал губернатор города Дендермонде Пит Баузе. Софья Корниенко для Радио Свобода, Бельгия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В России заведено несколько уголовных дел на предпринимателей, торгующих кондитерским маком. Служба наркоконтроля обвиняет их в незаконном сбытии наркотических веществ. Правозащитники считают, что предприниматели подвергаются уголовным репрессиям, а Федеральная служба по контролю за наркотиками действует, исходя из ведомственных интересов. С подробностями наш корреспондент Ольга Вахоничева.
У адвоката Московской городской коллегии адвокатов Натальи Андреевой сегодня два подзащитных, обвиняемых в незаконном сбытии наркотических веществ. Предпринимателей Роман Пронякин и Сергей Соколов. Еще один фигурант дела – Роман Дементьев, который вместе с Пронякиным является руководителем фирмы «Крайдер С», занимающейся продажами бакалейных изделий, находится сейчас в СИЗО. Бизнесмены были задержаны за реализацию пищевого мака, поступающего в московскую фирму из Краснодара, рассказывает Наталья Андреева.
Я, как адвокат, представляла интересы двух бизнесменов, подвергшихся репрессии со стороны ФСКН в Калуге. Один из них – Соколов Сергей Анатольевич, в настоящее время находится в следственном изоляторе в ожидании суда. Несмотря на легальную продажу кондитерского мака и несмотря на то, что на иждивении у него находятся двое детей, один из которых инвалид, продажа кондитерского мака и специй входила в уставную деятельность предприятия. Органы ФСКН совершили рейд по захвату данного предприятия. Было изъято 56 тонн кондитерского мака. На имущество, денежные средства Пронякина был наложен арест. Сам Пронякин был взят под стражу, где он находился в течение полутора лет. В настоящее время истекли предельные сроки содержания под стражей. Роман Дементьев ныне находится в следственном изоляторе города Калуги. Дементьев значится как организатор преступного сообщества.
Статьи, по которым обвиняют руководителей предприятия, предусматривают от 8 до 20 лет лишения свободы. В том, что уголовные дела заведены на предпринимателя незаконно, убежден и Роман Пронякин.
Я отсидел 18 месяцев в следственном изоляторе за 0,1% маковой соломы, где государственный отраслевой стандарт разрешает 3%, то есть в 1000 раз меньше. Весь товар имели все необходимые документы, то есть санитарные заключения, разрешение ГОСТов. Хочу добавить, что товар приходил в мешках, запечатанный. Абсурдная ситуация складывается.
Уголовные дела на предпринимателей и торгующих бакалеи заведены почти в каждом российском городе. Как считает эксперт Института прав человека, руководитель программы «Новая наркополитика» Лев Левинсон, это широкомасштабная кампания, развернутая Федеральной службой по наркоконтролю, в первую очередь в ведомственных интересах.
Ведомство совершенно не обращает внимания на то, насколько соответствует такая политика общественным интересам. Есть какой-то валовый подход, нужно определенное количество постоянно повышать по отчетности, каждым годом все больше, больше, больше. Это больше, больше, больше будет продолжаться до той степени, пока не ликвидируют эту организацию. А я думаю, это все-таки в перспективе к этому придем. Потому что совершенно бессмысленное существование этой службы. Стали искать поле для приложения уголовной репрессии. Наркоконтроль, просто реализуя свои мощности, ищет поле деятельности, создает искусственно там, где, в общем-то, никакого реального вклада в борьбу с наркомафии, с наркотизацией. От этого не происходит, все мы понимаем. Хотя в данном случае действительно проблема существует. Но не надо искать крайних, которые действуют в рамках закона.
Адвокат Наталья Андреева и ее подзащитный Роман Пронякин утверждают, что если все обвинения с Пронякина сняты не будут, они доведут дело до Европейского суда. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Свобода в полдень» новости культуры за неделю. Анджелина Джоли посетила лагеря беженцев в Мьянме. Японцы стали чаще посещать Диснейленд в Токио. Джо Д'Алессандро – почетный гость Берлинского фестиваля. Эти сюжеты в обзоре новостей культуры, подготовленном Дмитрием Волчиком и Ярославом Шимовым.
Кинозвезда и посол доброй воли ведомства ООН по делам беженцев Анджелина Джоли призвала власти Таиланда принимать мусульман, покидающих соседнюю Мьянму. Джоли посетила беженские лагеря на севере Таиланда. В них находится 111 тысяч покинувших Мьянму представителей народности Карен, исповедующие христианство. По рассказам свидетелей, тайские пограничники безжалостно относятся к беженцам из племени рохинджа, исповедующим мусульманство и покидающим Мьянму, где их насильственно обращают в буддизм. Недавно группу беженцев рохинджа избили военные на тайской территории и отправили в море на лодках без провианта. Администрация токийского Диснейленда объявила, что ожидает рекордной выручки в этом году, поскольку японцы, дабы отвлечься от тягот экономического кризиса, все чаще посещают парк развлечений. Токийский Диснейленд в апреле прошлого года начал праздновать свое 25-летие. Благодаря рекламной кампании число посетителей значительно возросло, и ожидается, что к концу марта, когда юбилейные торжества завершатся, чистая прибыль составит 232 миллиона долларов, на 41% больше, чем в прошлом году. Рождаемость в стране сокращается, и реклама адресована не только детям, но и взрослым японцам. Европейский Диснейленд во Франции также объявил о росте числа посетителей. А вот открывшийся 3 года назад Диснейленд в Гонконге приносит меньше прибыли, чем ожидалось. Почетным гостем открывшегося 5 февраля Берлинского кинофестиваля стал американский актер Джо Д'Алессандро. Он представит документальный фильм о своей жизни «Маленький Джо» и получит награду «Тедди». Эту новость комментирует мой коллега Дмитрий Волчек.
Джо Д'Алессандро снимался у Луи Малли и Сержа Гинзбура, Жака Риветта и Джона Уотерса, Катрин Брия и Фрэнсиса Форда Копполы, но всегда будет восприниматься как актер «Фабрики» Энди Уорхола. Фамилии всех выдающихся секс-символов кончаются на «О» — Гарбо, Монро, Брандо, Д'Алессандро, говорил режиссер Пол Морриси, снявший «Маленького Джо» в 8 самых известных фабричных картинах. Добавим к списку еще одного актера, ведь Д'Алессандро называли Рудольфом Валентином. Киноподполье. 31 декабря ему исполнилось 60 лет. Как вам удалось рассказать о человеке с такой фантастической биографией всего за 90 минут, спрашивают у Николь Хойсер, режиссера фильма «Маленький Джо», премьера которого состоится на Берлинале 10 февраля. Это было самым сложным, признается она. Джо разрушил много барьеров и установил много новых правил, но он всегда оставался очень скромным и отлично понимал, что слава может сделать для тебя и что она может сделать с тобой.
С новостями культуры нас познакомили Дмитрий Волчек и Ярослав Шимов. В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Мюнхене проходит второй день международной конференции по безопасности. В Хасавюртовском районе Дагестана при взрыве боеприпасов ранены двое местных жителей. Российские моряки отбуксировали во Владивосток грузинское судно, на котором накануне ликвидирован пожар. В Сенате США достигнуто предварительное соглашение о поддержке плана стимулирования экономики. Премьер-министр Японии заявил о своем твердом намерении разрешить территориальный спор с Россией. США выразили сожаление в связи с планами России разместить военные базы в Абхазии и Южной Осетии. Вице-премьер российского правительства Сергей Иванов заявил, что Россия разместит свои ракеты в Калининградской области только в ответ на размещение ПРО в Центральной Европе. В Польше отменены льготные пенсии для бывших агентов коммунистических спецслужб и лиц, которые ввели военное положение в Польской Народной Республике. В секторе Газа органы безопасности палестинской администрации сообщили, что израильская авиация нанесла новые удары на юге сектора. На востоке Пакистана в результате взрыва погибли 7 полицейских. Крупнейший мировой производитель автомашин Toyota потеряла за прошедший год около 4 миллиардов долларов. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень» продолжает программу «Исторический календарь», подготовленный к эфиру Леонидом Гержоем.
Февраля 1927 года в Париже Марина Цветаева закончила работу над поэмой «Новогодняя», которую считают обращением к покойному немецкому поэту Райнеру Марии Рильке. Его кончину Цветаева восприняла как удар. «Что мне делать в новогоднем шуме с этой внутренней рифмой? Райнер умер». Их заочная дружба, длившаяся всего несколько месяцев, оставила глубокий след в творческой биографии обоих поэтов. Цветаева написала Рильке 9 писем на немецком языке. Рильке посвятил ей 2 стихотворения. Одно из них — «Элегия для Марины». Цветаева посвятила ему «Попытку комнаты».
8 февраля 1931 года отменен военный суд над американским генералом Смедли Батлером, обвинившим итальянского премьер-министра Бенито Муссолини в совершении преступления. Батлер рассказал о дорожном происшествии во время своей поездки по Италии с итальянским премьером. По словам Батлера, машина, которую вел Муссолини, сбила насмерть маленького ребенка. Однако премьер, не останавливаясь, продолжил путь. Американские власти, напуганные рассказом Батлера, принесли официальное извинение итальянскому правительству и отказались проводить расследование. Батлер письменно отказался от обвинений. Ему выразили общественное порицание.
Февраля 1873 года в Петропавловскую крепость заключен Сергей Нечаев, революционер и террорист. В заключение он так распропагандировал охрану, что получил возможность сбежать, но отказался от побега, поскольку это ставило под угрозу готовившееся покушение на Александра II. В одиночном заключении Нечаев провел 10 лет, до самой своей смерти. Деятельность Нечаева получила отражение в романе Достоевского «Бесы».
10 февраля 1929 года в Лос-Анджелесе родился композитор, автор музыки ко многим кинолентам Джерри Голдсмит, обладатель премии «Оскар» и 4 наград «Эмми».
11 февраля 1832 года родился историк Дмитрий Иловайский. Со второй половины XIX века его имя знала вся Россия, поскольку по учебнику Иловайского учились гимназисты. Курс русской истории для среднего возраста выдержал 44 издания. Однако многие крупные историки относились к работам Иловайского критически, а либеральная интеллигенция не прощала ему верноподданничества и национализма. В очерке «Дом у старого Пимена» Цветаева заметила: «Все, что он пишет, вижу. Тут живые лица, живые цари и царицы. И не только цари, и монахи, и пройдохи, и разбойники».
12 февраля 1922 года Папой Римским избран Пий XI. Появившись на внешней лоджии собора Святого Петра, Пий XI впервые с 1870-го провозгласил оттуда благословение «Урби эт орби» — «городу и миру». Блестящий дипломат и ученый, у него были 3 докторские степени по философии, теологии и праву, Пий XI расширил дипломатические связи Ватикана. Благодаря заключенным им латеранским соглашениям с итальянским правительством, Ватикан получил статус независимого государства. Начало понтификата было отмечено широкой благотворительной кампанией католической церкви в пользу голодающих в Советской России.
Тринадцатого февраля 1241 года монгольская армия, перейдя Вислу, овладела городом Сандомиром, разбила польскую армию под Хмельником и подошла к Кракову. Польский князь Болеслав IV бежал из столицы в Моравию, а оставленный жителями город монголы сожгли. 2 месяца спустя польский князь Генрих Силезский собрал армию из немецких, польских и нескольких славянских рыцарей. Однако в сражении под Лигницей эта армия была наголову разбита и почти целиком уничтожена монгольской кавалерией. Заняв Бреславль, монголы двинулись в Венгрию. Победы монголов историки объясняют тем, что вся Азия была объединена в единую империю, а Европу раздирали многие антагонистические силы.
Это был исторический календарь, составленный Леонидом Гержоем.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Тарифная комиссия в Томской области приняла решение о поэтапном увеличении тарифа на тепло. Энергетики готовятся к перерасчету, опасаясь массовых неплатежей по счетам. Всем, кто из-за потери работы или сокращения зарплаты не может полностью платить за жилищно-коммунальные услуги, чиновники предлагают оформлять субсидии. Только хватит ли денег в бюджете на выплаты субсидий и спасет ли это энергетиков? Пыталась выяснить наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Томск готовится получить новые платежки за тепло. Во-первых, с января 2009 года тарифы выросли, а во-вторых, тем, кто платит по нормативу или, как говорят, по 1/12, предстоит перерасчет. Но есть в Томске дома, где люди уже получили жировки и пришли в ужас. Только за тепло им выставили счета в 7-8 тысяч рублей.
Семейный доход 10 тысяч. Этим все сказано. Я должна из этих 10 тысяч заплатить все почти за квартиру. У нас сейчас вот загонят такие долги, то есть мы отдадим квартиру бесплатно.
У нас вот за декабрь 6 тысяч, кроме тех 800 рублей за капитальный, за этот. А у нас пенсии на двоих 8 тысяч.
Не провели ни собрания жильцов, ничего абсолютно у нас. Даже никто не поставил в известность. Вот мы перед фактом, нам принесли расчетки. Трехкомнатная квартира, 5 человек прописано, 9 840.
2 дома, где жители получили такие огромные счета за тепло, отапливаются частной котельной. Она старая, работает на угле, а для угольных котельных котельных по Томской области в 2009 году тоже установлен новый тариф. В среднем 2-3 тысячи рублей за гигакалорию. Отсюда и такие счета. Как объясняют в региональной энергетической комиссии, рынок диктует свои правила. И у людей есть один выход из ситуации – обращаться в соцзащиту, говорит председатель РЭК по Томской области Анатолий Лукьянец.
Люди абсолютно безграмотны, как себя защищать в социальном плане. Абсолютно. Они не знают. Вот плачут, вот у меня двое детей, я что бы должна делать? И поясняют, возьмите такие-то документы, придите туда-то, вам дальше все расскажут. Не хотят даже этого сделать. А кто ж им тогда? Все, социализм кончился.
В целом Томская область ждет повышение тарифа на тепло на 26%. И если остановить рост тарифов, запланированный правительством России, в регионах невозможно, то вполне реально повышение проводить поэтапно, отмечает Анатолий Лукьянец.
Нормативные документы, которые были буквально изменены федеральным законом, 281 закон, 25 декабря подписан прошлого года президентом страны, который позволил первое правительству и Федеральной службе по тарифам в течение года календарного менять тарифы. То есть, если раньше нормативными документами это было запрещено, и тариф действия должен был не менее 12 месяцев, то теперь вот это ограничение было снято.
В качестве антикризисной меры томские власти решили заморозить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, говорит томский губернатор Виктор Крес.
На первый квартал останавливаем тарифы на жилищно-коммунальные услуги, кроме электроэнергии, кроме тепла. Что касается тепла и электроэнергии, то малоимущих, всех людей с низкими доходами мы защищаем за счет, у нас лучше, чем в других регионах, работает механизм жилищных субсидий.
Субсидии – единственный выход для тех, кто сегодня не может платить по коммунальным счетам. Областная власть оказывать социальную поддержку населению готова, заверяет начальник департамента социальной защиты населения Ирина Титаренко.
Возрастает тариф, возрастает фактический платеж человека. И, соответственно, возрастает льгота, размер льготы, которую получает льготник. Вот сам ее размер в процентах осталось прежнее законодательство. У кого-то 30%, у кого-то 50%, 100%. Но размер возрастает вместе с ростом тарифа. Второй момент – это субсидии. То есть мы по-прежнему предоставляем субсидии, законодательство действует. Те граждане, доля собственных расходов, которых в оплате составит 22%, как по федеральному законодательству, и более, имеют право на субсидию.
Число неплательщиков в Томской области растет. Это признают и энергетики, и местные власти. В областном бюджете на выплату субсидий заложено в этом году 177 миллионов рублей. Вопрос только в том, хватит ли этих денег на всех, кто скоро не сможет платить по счетам. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго, хороших выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Избрать Чичваркину Евгению Александровичу меру пресечения в виде заключения под стражу.
На смену отжившему однополярному устройству мировой экономики.
Повторное требование к России денонсировать свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
В течение утра сегодняшнего дня на территории города сошло две лавины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».